Допрос Вассермана.
Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы можете, как всегда, по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2. По WhatsApp плюс 7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня историка, писателя, публициста Елену Анатольевну Прудникову по делу о том, какую Россию мы потеряли и до какой степени эта потеря достойна сожаления, а до какой, может быть, даже и радости обретения чего-то взамен.
Здравствуйте. Как-то так сложилось, что мы говорим об этом на второй день Великого Поста, то есть день для всякого православного человека особый, как и вся первая неделя. И тема у нас поэтому особая, потому что тема России, которую мы потеряли, возмущает меня даже не как историка, даже не как человека, а именно как православного христианина. Потому что сказано, нельзя служить Богу и мамоне, то есть нельзя, когда есть выбор между людскими жизнями и деньгами, выбирать деньги. Это нельзя. Это не по-людски, это не по-христиански. Поэтому сейчас почему-то вдруг активизировались господа монархисты. Почему-то именно сейчас митрополит крымский Тихон выпустил книгу «Гибель империи», где он напрямую, он, конечно, не говорит, что там все было прекрасно, но он показывает Россию как динамично развивающуюся страну, у которой было ого-го, какое будущее. И государь пишет с большой буквы, как говорится, имеющий глаза да видит, имеющий уши да слышит, имеющий язык да говорит.
Ну, лично я считаю, что Георгий Александрович Шевкунов далеко не такой явно ангажированный пропагандист, как, скажем, бывший неудачливый наш разведчик, а нынче британский пропагандист Владимир Богданович Резун, всклепавший на себя псевдоним Виктор Суворов. То есть по книгам Резуна достаточно четко видно, что он сам не верит в большую часть того, что пишет. Это видно хотя бы потому, что у него есть прямо противоречащие друг другу главы и даже разделы в пределах одной книги. А вот митрополит Тихон, судя по всему, совершенно искренне верит тем источником, на которые опирается. И это напоминает нам, что одна из важнейших вспомогательных исторических дисциплин – это источниковедение, то есть анализ того, на какие источники, в чем можно опираться. Ну, там я мог бы долго рассказывать об источниковедении, но приведу одно правило – если в источнике сказано нечто невыгодное для автора этого источника, то, скорее всего, это правда. Не всегда бывают и самооговоры, но скорее правда. А вот если сказано нечто, что автор явно считает выгодным для себя, то это заслуживает дополнительного расследования. Так вот, Елена Анатольевна показала, что очень многие источники, использованные Георгием Александровичем в его новой книге, говорили не столько то, что наблюдали, сколько то, что хотели бы наблюдать. Но об этом, естественно, Елена Анатольевна расскажет гораздо лучше меня.
Если бы это не был автор не святых святых, я бы и не пошевельнулась. Я занимаюсь биографией Берии, мне очень не хотелось прерываться, но я прервалась и все-таки написала 10 авторских листов на тему «Неотвратимая гибель империи». Так что поскольку это был очень уважаемый человек и действительно верующий, это было очень обидно. Даже дело не в том, что источники ложные. Источников на самом деле очень много. Дело в том, что... Дело, как всегда, в общей картине. Вот как пишется историческая монография? Человек берет и изучает какую-нибудь частную тему. Ну, вот, например, изучает он там проблемы семеноводства в конце 20-х годов. Ну, изучает и изучает. Потом берет, встраивает это в общую картину. И в данном случае советская эта картина, антисоветская эта картина не имеет ни малейшего значения, когда мы говорим об урожаях пшеницы и выводе новых сортов. Но вот в этой теме так делать нельзя. Здесь картина должна быть точная. А те первые 6 или 7 глав, где дается общая картина, они вот неправильные от слова совсем. Там показывается, что Россия была динамично развивающейся страной. Это ладно, но что она могла быть конкурентом странам Запада, это неправда. Что у нее было цветущее сельское хозяйство, это неправда.
Ну, извините, да. Перебью просто немного статистики. Да, действительно, по многим формальным показателям Россия развивалась быстрее всех прочих стран, но именно по многим формальным. А если взять интегральный показатель, долю страны в валовом мировом продукте, как бы его ни оценивать, есть на самом деле много способов подсчета этого продукта, но по всем способам получается, что за 40 лет перед первой фазой мировой войны, почему говорю про 40 лет, потому что в эти 40 лет были все время одни и те же три лидера по скорости развития. Российская империя, Германская империя и Соединенные Государства Америки. Так вот, за эти 40 лет доля России в валовом мировом продукте выросла значительно меньше, чем доля Германской империи и Соединенных Государств Америки. То есть... Мы формально по многим показателям их опережали, но если взять картину в целом, то от этих лидеров мы отставали и очень болезненно отставали.
Там же есть полно еще других показателей. Вот, например, берем мы производство чугуна, да? А на что он идет? Чугун же не конечный продукт. Из него его можно дальше выплавлять в стали, делать из него машины, а можно делать из него рельсы для железной дороги, чтобы лучше вывозить русские богатства. Потом есть такая вещь, как структура экономики. Например, у нас где-то около 30% была пищевая промышленность, 5 самых простых продуктов. Мука, масло, алкоголь, сахар и что-то еще.
О, извините, тут да. Пришел вопрос, какие роковые ошибки совершил Николай II, при которых, я думаю, наверное, от которых произошла гибель империи. Я полагаю, что... Ошибки совершал не только Николай. Более того, большую часть ошибок, ухудшавших положение империи, совершал не Николай. Я вот недавно отправил в бизнес-журнал статью о том, что главную ошибку совершило русское дворянство как целое, когда... свалившиеся на него, как манна небесная, выкупные платежи, причем не в рассрочку, а государство выплатило их сразу, а крестьяне потом платили уже государству. Вот эти колоссальные деньги, львиная доля дворянства, не вложила ни во что полезное.
Профукали.
Причем потратили по большей части на зарубежную продукцию, на поездки за рубеж и так далее. И это привело к тому, что у государства просто не осталось средств для развития, и развиваться пришлось на заемные средства. Опять же, у меня есть несколько статей, где показано, что и внутренние кредиты, и иностранные инвестиции могут быть полезны в краткосрочной перспективе, но крайне разрушительны в долгосрочной. Это, кстати, к вопросу о тех, кто требует от Центрального банка сию минуту залить страну дешевыми кредитами. Да, это как допинг. Это на краткой дистанции сработает, а потом полезут всякие болячки. Долго перечислять какие. Но это я к тому, что, на мой взгляд, все-таки главные ошибки были совершены, во-первых, задолго до Николая Александровича Романова, и, во-вторых, не отдельными людьми, а громадными социальными группами. Если бы ошибки совершал один человек, нашлось бы, кому его поправить, в крайнем случае в формате апоплексического удара табакеркой по голове. Был в нашей истории такой эпизод.
Я-то как раз считаю, что Николай II никаких ошибок не совершал. Это был идеальный царь для того времени. Идеален был потому, что он дал всему этому ужасу развалиться. Потому что страна с таким аграрным сектором была обречена, она жить не могла. Не может жить страна, основы которой составляют 20 миллионов мельчайших хозяйств, где пашут землю так, как во времена Киевской Руси. Это смерть. Поэтому, если бы он не дал развалиться, через 20-30 лет все было бы гораздо-гораздо хуже. А мы, можно сказать, прошли по лезвию. Господь Бог послал нам Ленина, а потом Сталина, восстановили империю. Ну, дальше история СССР все знает.
Да, кстати, самое забавное, что разрушили империю как раз те, кто большевиков ненавидел еще больше, чем государя-императора. Если императора они ненавидели как своего человека, не оправдавшего их доверие, то большевиков ненавидели вообще именно как явно противостоящую силу. И большевикам совершенно неожиданно для самих себя пришлось эту самую империю восстанавливать.
Причем они ведь до последнего не верили, что они победили. То есть когда они приняли декрет о мире, а главное декрет о земле, они были обречены на победу, но они очень долго этого сами не понимали. Они считали, что вот сейчас их задавят, они уйдут в эмиграцию и до конца жизни будут анализировать свой прекрасный опыт. А потом они победили. И вот тут-то Ленину стало совсем плохо, и он вскоре умер. Потому что вот к такому все-таки он был не готов. Но, слава богу, у нас был еще Сталин. Но дело немножко не в этом. Дело в том, что...
Я, кстати, не исключаю, да, что поживи Ленин подольше, он бы очень серьезно перестроил свои взгляды. Он, собственно, это на протяжении жизни не раз делал. Но это все-таки предположение.
Ну, Ленин был все-таки слаломист. Он был идеален на крутых поворотах, в минуты бурь. А Сталин, он трактор. Пашет. Медленно, упорно, методично. Но мы как бы немножко не об этом говорим. Проблема-то в чем была? Проблема, на мой взгляд, 90% российских проблем все равно были в аграрном секторе. И я подсчитала цену Столыпинской реформы. На мой непросвещенный взгляд, Столыпинская реформа, если бы она удалась, стоила бы жизни от 20 до 30 миллионов человек. Они просто умерли бы от голода.
Да. Извините, небольшое пояснение. Тут спросили, кто тут кого допрашивает, Вассерман Прудникову или Вассерман сам себя. Так дело в том, что по этой теме и Елена Анатольевна, и я писали в разное время очень много, поэтому мы естественным образом друг друга дополняем.
Почему тема-то сейчас вылезает? Потому что эта тема, она пошла от эмигрантов, от той российской как бы элиты, которая не пошла на службу большевикам. Большевики брали всех, кто умел что-то делать. Они даже, извините, слащевого вешателя взяли и отправили на курсы выстрела красных командиров учить. А те, кто не хотел, не мог, они ушли в эмиграцию и начали плач Ярославна о том, какую прекрасную страну они потеряли. Вот отсюда все это и взялось. Потом они стали монархистами, хотя монархистами большая часть из них изначально-то не была. Потому что когда Николай II отрекся от престола, защитить его в стране оказалось некому.
Почему? Два человека выступили в его пользу.
Еще епископ один был, вот не помню кто.
Вот, а генералы от кавалерии, ну то есть в пересчете на нынешние деньги маршалы рода войск, Хусейн хан Нахичеванский, мусульманин, кстати, и Федор Келлер, православный, но из немецкой лютеранской семьи.
Ну, и еще один епископ, к сожалению, не могу припомнить, кто именно. Вот три человека на всю страну.
О, звонок, слушаем вас.
Здравствуйте, Александр Юрьевич Саратов. Вопрос вашей гости. Зачем понадобился Столыпинский реформ, если якобы отменили крепостное право? Спасибо.
Ну, во-первых, отменили не крепостное право, а отменили рабство. Крепостное право осталось и никуда не делось. То есть как раз в 61-м году рабство было заменено крепостным правом. А Столыпинская реформа понадобилась, потому что положение крестьянского сектора экономики, оно ухудшалось. Сам крестьянский сектор рос, а положение в нем ухудшалось. Крестьяне стали рожать. Земли на человека приходилось все меньше, земля истощалась, урожаи падали. А Столыпинская реформа была предпринята от отчаяния, потому что страна погибала, и царь этого, может быть, и не понимал, но Столыпин-то это понимал точно. Это было сделано именно от отчаяния, сунуть всем зубы по куску земли и устроить бой в джунглях за выживание. Кто выживет, тот выживет. Но
вот
не покатило.
Еще проблема в том, что крестьяне, хотя отделались от личной в зависимости от помещиков, но остались прикреплены к земле, причем прикреплены коллективно. Крестьянская община как целая владела землей, и сама община перераспределяла ее между крестьянами, причем перераспределяла чуть ли не каждый год заново, что не давало возможности использовать сколько-нибудь эффективные земледельческие технологии. Идея Столыпина была в том, чтобы вот это коллективное владение заменить частным, с тем, чтобы те, кто не справится с хозяйствованием, уезжали в города на заработки, а те, кто справляется, могли прикупить себе их земли. То есть это была замена коллективного землевладения частным. Но, в принципе, у коллективного землевладения есть свои преимущества, но эти преимущества проявляются только если землю не раздирают на частные клочки, где каждый работает сам, а оставляют большими участками и обрабатывают сообща.
А делают колхоз, на чем большевики и блестяще совершенно провели третью аграрную реформу в истории России. Просто блестяще.
Ну, сейчас принято рассказывать о колхозах множество небылиц, но, в принципе, это было именно коллективной собственностью на землю, точнее, собственным коллективным распоряжением землей с применением эффективных технологий благодаря большим участкам. Так вот, Столыпин пытался добиться этих самых больших участков через отказ от коллективного владения, большевики просто заставили крестьян работать совместно.
Даже те 10%, которые получил Столыпин, во-первых, они очень ожесточили крестьян, а во-вторых, они совершенно чудовищное положение создали в городах, где цены на труд упали, огромная безработица, уже совершенно нечеловеческие условия жизни городских рабочих, просто нечеловеческие. Вот отец Тихон сделал замечательную вещь. Он взял двоих людей из рабочей аристократии, которые действительно хорошо жили, и сказал, вот так жили все рабочие. А между тем, в 2014 году половина жила еще в рабочих казармах. Это примерно гулаговский барак, но только у каждого было не одно место на нарах, а половина места, которое, когда он шел работать, занимал его сменщик.
Да, поскольку работали тогда минимум по 12 часов в сутки.
Ну да, 11,5 часов, как говорят, да была чепуха, поскольку работа была непрерывная. Почему бы 8-часовой рабочий день требовали? Потому что сутки могли делиться либо на 2 смены, либо на 3, больше никак. То есть либо 12 часов, либо 8.
Ну, и возвращаясь к рабочей аристократии, замечу, что Никита Сергеевич Хрущев очень любил хвастаться тем, что в качестве рабочего до революции он получал значительно больше, чем в качестве партийного активиста сразу после. И это, в общем-то, правда. Просто он не говорил, что на шахте, где он работал, в таком положении, как он, был, по-моему, ну, точно не больше, чем 1 из 10 работников, а скорее где-то 1 из 50.
Да я ему, честно говоря, и не верю, потому что товарищ Хрущев, он, извините за грубость, врет, как дышит. Он говорил, что он получал 34 рубля, а на 34 рубля на Украине нельзя было снять трехкомнатную квартиру, содержать жену и жить безбедно. Это было технически невозможно. Так что уж кем он там работал, сколько он там получал, и кто он вообще был, кто его знает.
Вот, но рабочая аристократия – это отдельная тема. Возвращаясь же к крестьянам, снова напомню, что положение крестьян в тогдашней России было, мягко говоря, положением крайне угнетенного сословия. Именно сословия. Даже крестьянин, подавшийся на заработки в город и там сумевший что-то заработать, оставался в юридическом плане человеком третьего сорта.
Ну, вот Сталин был крестьянином, кстати, хотя он вырос в городе и родился в городе. Но по сословной записи был крестьянин.
Да, хотя, ну, правда, в Грузии было несколько иное сословное деление, чем в России. Вообще, тогдашняя Россия представляла собой нечто среднее между федерацией и конфедерацией, то есть очень много субъектов со своими внутренними правилами, со своими системами законодательства, и общерусское законодательство было далеко не всеобъемлющим. Большая часть жизни регулировалась местными законами, даже больше, чем у нас сейчас. Но это отдельная тема. Я не исключаю, что когда-нибудь при случае мы рассмотрим юридическое сходство тогдашней и нынешней России подробнее. Ну, а что касается положения крестьян и, главное, положения страны в целом, то об этом еще есть что сказать после новостей, так что не переключайтесь.
Допрос Вассермана.